Добрый вечер, добрый день. Это программа «Большой дозор». У микрофона Ольга Бычкова, Евгения Письменная, обозреватель газеты «Ведомости». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы не поверите, мы будем говорить о Кипре, конечно, в ближайший час эфира. Почему так всполошились в России? Что происходит в Европе и что будет дальше со всеми вот этими участниками всей этой истории? Олег Вьюгин, председатель Совета директоров МДМ банка. С нами добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, вот сегодняшние новости и вчерашние части. Частично вечерний заключается в том, что кризис миновал, вот такая его вот самая страшная фаза, вот прямо совсем острая.
Неопределенность ушла.
Неопределенность, да. И о выходе Кипра из еврозоны тоже речи не идет.
Пока не идет.
Пока не идет. А что значит пока не идет? Ну, то есть мало. Кризис не миновал на самом деле?
Ну, еще только сказано, но не сделано.
Ну, вот все-таки все, конечно, страшно гадают. Ну, мы понимаем, что у многих российских компаний, в том числе государственных, есть разные активы в кипрских банках. Но все-таки почему все вот так вот просто сошли с ума и стали принимать активное участие в этой истории?
Ну, во-первых, очень необычное решение. Конечно, исторически такое бывало, но, вообще говоря, очень редко, когда при банковских кризисах власти используют депозиты граждан или компаний, средства граждан или компаний, даже так можно сказать, для того, чтобы закрыть проблемы банков. Это такой очень редкий случай. И второе, это то, что для России, для российских компаний Кипр – это очень специфическое место, которая позволяла проводить сделки с активами, то есть обмен собственности на деньги, грубо говоря, по английскому праву, то есть по праву, которое достаточно надежно до сих пор защищает право собственности, позволяет решать проблемы в судах нероссийской юрисдикции, например, в лондонских судах, которые считаются достаточно эффективными при хозяйственных спорах, и оптимизировать определенным образом налоги, потому что, например, это, наверное, самое главное достижение Кипра, то, что сделки с ценными бумагами, прибыль от покупки, от продажи ценных бумаг не облагается налогом. И дивиденды облагаются налогом всего в 5%, в России 9%. То есть некая оптимизация налогов. Вот сочетание этих факторов делало Кипр таким очень оптимальным для российского бизнеса местом для совершения сделок, регистрации прав собственности. Ну и к этому еще можно добавить, что в Кипре можно создавать трасты. То есть это институты, которые являются держателями прав собственности, но бенефициар напрямую не раскрывается. То есть он как бы делегирует полномочия совету директоров, который исполняет функции хранения прав собственности, совершения сделок с ценными бумагами, с акциями компаний, но в интересах бенефициара.
А вот когда, например, говорят, сегодня я видела какую-то оценку, что вся эта кипрская история обойдется российскому ВВП в 0,3 или что-то в этом роде процента. Это что подразумевается?
Ну, наверное, прямой счет. Есть оценки, они, правда, такие очень приблизительные, что где-то вот эти 40% списания со средств свыше 100 тысяч евро, которые предполагается совершить в ближайшее время, стоит порядка там, 2 миллиардов евро для держателей именно счетов российских резидентов. Точнее, они там, они не резиденты, но здесь они резиденты. И дальше это просто сопоставляется с внутренним продуктом России там, за 2012 год, номинированный в евро.
Ну, это много получается, точно, да?
Ну, трудно сказать, но я считаю, что 1, 2, 3 десятых, ну, это чувствительно, хотя это не трагедия.
Вот какое-то с Кипром и нагнетанием, собственно, вокруг этого страстей у нас здесь, в России, странная вещь происходит. Здесь все говорят, что они не пострадали, вот кого мы в ведомостях не спросим, все говорят, что они не пострадали или пострадали совсем чуть-чуть.
В смысле компании?
Компании, там, люди, да, олигархи, средний класс. Все говорят, вот мы либо уже вывели, либо у нас там какая-то, ну, не потеря, меньше 100 тысяч, мы тоже, значит, значит, гарантируемся. Вот. И в то же время есть, сердятся наши, ну, высокопоставленные мужи, там и Путин сердится, и Медведев сердится. И есть оценки разных компаний, ну, разные оценки, в том числе киприотов, что там все-таки миллиарды. От 4, там 6, ну, оценки разные, сколько миллиардов. Так все-таки кто попал на Кипре из россиян? Может быть, я не прошу вас имена назвать,
потому что они...
Да. А вот
категория
этих людей, кто там держал деньги или транзит, что стало причиной наших потерь?
Ну, исходя из своих знаний, очень... приблизительно.
Вы не попали?
Я не попал.
Вот и вы не попали.
Вы знаете, а еще никто не попал, потому что пока только заморозили, но не взяли. Так что формально вообще правильно отвечают.
Да, может быть.
Вот. Ну вот из таких очень приблизительных знаний я могу предположить, что это не очень большое количество физических лиц, которые, ну, может быть, не очень осмотрительно открыли там достаточно большие текущие счета и депозиты. Ну, просто понимаете как, если компания зарегистрирована, ее владение в Кипре в виде траста, то есть какая-то выручка от сделок или от дивидендов, она может исчисляться там десятками, сотнями миллионов долларов. И эти средства, ну, как бы так и задепонировали на счет в кипрском банке. Там выпустили карточку под этот счет, используют для там, какой-то уже личной жизни. И вот некоторые могли такие средства там оставить. Вот они попали. И, наконец, компании, которые проводят в основном транзитные сделки. То есть, это деньги там не задерживаются надолго, они приходят, уходят.
Не вот, вовремя зашли.
Вот эти остатки, да, могли быть блокированы в результате неожиданного решения. Это касается и, в частности, скажем, брокерского бизнеса, когда российские инвестиционные компании совершают сделки с российскими ценными бумагами по поручению нерезидентов через вот эти офшорные структуры. Почему? Ну, причина простая. Если эта сделка сделана как бы вот в этой офшорной зоне, то прибыль от продажи ценных бумаг не будет обложена налогом, а в России будет. И эта схема, она существовала уже два десятилетия, фактически, как только фондовый рынок в России стал действовать. И можно было проследить, что многие брокерские компании имеют, или финансовые компании имеют обязательно компанию на Кипре, как бы зеркальную, где вот, которая используется вот для такой оптимизации налогов. Там могли быть средства... либо компании, либо средства клиентов, которые перечислены в интересах вот, совершения таких сделок. Вот они тоже оказались блокированными.
А вот у нас в эфире высказывал один эксперт из одной финансовой структуры такую версию, что вот ровно в эти дни, на прошлой неделе, как раз проходила сделка Роснефти с ТНК БП, и известно, что какая-то ее часть шла также через кипрские вот эти вот каналы. И именно в этом объяснение тому, почему все так занервничали в Кремле и в Белом доме, и президент начал собирать срочные совещания, а премьер-министр начал делать разные высказывания, что вот причина, собственно, вот в этом. И как только эта сделка в четверг в прошлый прошла и закончилась, и закрылась, да, то как бы уже вот накал такой российской реакции, он спал. Это вопрос.
Ну, не знаю. Значит, на самом деле эта сделка достаточно сложно структурирована, и, возможно, что-то шло и через Кипр, но мы не знаем точно, когда и сколько, поэтому, ну, как говорится, можно предполагать. Но я думаю, что интересы Роснефти не пострадали.
Ну, теперь мы уже понимаем, что, видимо, нет, да, раз все закончилось. Но, тем не менее, вы говорите, что вот там могли, да, оставаться какие-то части чего-то, какие-то зеркальные там вещи и так далее. Но это достаточное объяснение тому, как все вот тут действительно начали возмущаться и собирать экстренные совещания.
Ну, я думаю, что все-таки... Во-первых, возмущение, оно было, потом оно как-то вдруг сошло на нет. Вот у меня такое ощущение. И более трезвая оценка. Вот, скажем, даже в словах Шувалова Игоря Иванович, который вот там дал интервью по этому поводу.
Который сказал, что хорошо, что теперь все обратно пойдет.
Ну, это такие политические заявления. Угу. Ничего обратно не пойдет. Пойдет в Великобританию и в Соединенные Штаты. Там есть тоже есть свои офшорные зоны, так что куда идти есть. Кипр, кстати, является достаточно прозрачной офшорной зоной. И даже есть такая организация, межправительственная группа по борьбе с отмыванием. Она периодически проверяет каждую страну. Помните, была история, когда Россия там боялась попасть в черный список, приняли все меры, и Россия вышла из черного списка и является респектабельной с точки зрения. Так вот, Кипр является очень респектабельным. Есть, скажем, такие даже недавние материалы проверки 2012 года. ФАТФ называется эта организация, коротко. И Кипр по рейтингу стоит выше, чем Германия по соблюдению правил по отмыванию. Кипр просто является структурой сегодня для России, которая позволяет оптимизировать налоги, раз, регистрировать право собственности в трастах с тем, чтобы уберечь бенефициара от неприятностей, два, и для того, чтобы спорить по хозяйственным вопросам в судах, которые предсказуемы и более или менее правосудные по решениям. Вот, собственно, что такое Кипр для России сегодня.
Но Владимиру Путину, наверное, даже не сердиться надо, а радоваться, потому что он объявил курс на деофшоризацию. И, собственно, ему даже в этом киприоты и Евросоюз помогают, потому что вот она борьба с офшорами. Мне кажется,
железной палкой.
Ну, это, мне кажется, наивное совершенно заключение. Вы сами это понимаете. Офшоров в мире много. И трасты можно создавать не только на Кипре. Просто Кипр был удобно для россиян. Теплое место, хороший сервис.
Заодно, да.
Ну, вот так сложилось. А реально, на самом деле, конечно, компании не пойдут в Россию, к сожалению, моему глубокому. А, скорее всего, будут, если уж это понадобится, зарегистрировать новые трасты в новых юрисдикциях.
Уже рассказывают, что другие зарубежные, так скажем, зарубежные банки других стран, не Кипра, уже представители их приезжают на Кипр, чтобы, собственно, отлавливать тех русских, которые будут хотеть переводить деньги. Уже пошел такой чёс. То есть борьба за русских началась.
Да, конечно, понятно. России для того, чтобы как бы тоже побороться за это, нужно, конечно, прежде всего обратить внимание. Я не думаю, что налоги являются самым важным, хотя некоторые вещи в налогообложении надо сделать, и их правительство сделает в ближайшее время. Это то, что касается сделок с ценными бумагами. Но мне кажется, что важно было бы это, конечно, повысить надежность и доверие к судебной системе. Потому что, конечно, одна из самых важных причин ухода в этой юрисдикции – это неуверенность бизнеса и владельцев активов в том, что в хозяйственных спорах, здесь нет великой политики, в хозяйственных спорах можно честно получить справедливое решение.
Ну, тогда, собственно, наши бизнесмены, которые попали, могли бы так и рассудить, что это была плата, ну, или будет плата за вот бесплатный сыр, так скажем, да, за оптимизацию, но при этом остаться на Кипре, потому что там удобный суд, он остается, с ним же ничего не произойдет. И такая же удобная система для заключения сделок и совершения их.
Ну, может кто-то так и будет рассуждать, особенно тот, кто не держит там больших денег, акции не арестовывают, там не блокируют. Но все-таки, вы знаете, после такого решения и намека еще высокопоставленных чиновников из Евросоюза о том, что в принципе такой способ решения банковского кризиса, он может применяться. Да, такая логика существует, она книжная, что за кризис банков, в первую очередь, отвечают акционеры, потом держатели долгов, то есть облигационеры, держатели облигаций, и дальше держатели депозитов. Но это теория, а практика такова, что депозиты трогать нельзя, потому что депозиты – это основа банков, и они находятся в банке на доверии. И любая попытка подточить это доверие, оно приводит к тому, что просто люди ищут другие места.
То есть институционально это очень плохое решение?
Это очень плохое решение, да. Оно очень хорошее для большинства людей, которые не имеют больших денег и у них депозиты меньше 100 тысяч евро, если мы говорим про Европу.
Но и в Европе, они рады, что кто-то решит за
да,
них.
Но в Европе много проблемы. Богатых людей. Uh-huh. И эти богатые люди, они не просто так богатые. Это не бандиты, не воры, это люди, которые создали промышленные сервисные империи, которые
нас, создают там, рабочие места для тех
делают,
небогатых людей.
Да, они делают там машины, которые нас возят и так далее, и так далее. То есть они заслуженно богаты, и их интересами пренебрегать нельзя. Они ведь убегут. Это вот серьезно.
Куда можно убежать? И, собственно, если мы уже знаем, что киприоты вот, могут покушаться на собственность людей,
это
да?
Это не киприоты. Это
Евросоюз.
Это Евросоюз, это Германия.
Значит, предположим, что русские не пойдут в Россию, потому что у нас басманное правосудие. Значит, не пойдут в страны Евросоюза, потому что те могут применять такую схему и дальше. Собственно, это значит, нет доверия. Значит, куда тогда идти? Могут пойти. Мы не даем советы, мы предполагаем.
Рискну
да?
предположить, да. Да, что это пойдут в англосаксонскую зону. То есть это Великобритания и, угу. и Соединенные Штаты.
Почему?
Где, в принципе, Великобритания и Соединенные Штаты – это суверены с несколько другим устройством судебной системы и вообще принципов отношения к собственности. Вот экспроприация, изъятие собственности для англосаксов – это... крайнее невероятное событие. Вот если мы посмотрим Великобританию, кризис 8-9 года поразил там практически все банки, только два выкрутилось, по-моему, HSBC и Barclays, из таких заметных
крупных,
и крупных. Да. Британское правительство и даже в голову не приходило решать проблему за счет того, чтобы привлечь там средства граждан и компаний в банках. Они просто национализировали эти банки, предоставив огромные ресурсы из бюджета. Вот сейчас это тяжело сказывается на британской экономике, потому что им нужно экономить. Бюджет очень зажат. Но вот они поступили так. Хотя было и такое решение. Очень простое. Все по 40% скидываются на проблемы банков. То есть это проверено. Проверено фактом. А кризис 8-9 года, который развивался вот в еврозоне, он в конце концов привел к тому, что все-таки решили поступить, правда, с маленьким Кипром, но вот таким способом. Ведь надо еще учитывать, что проблемы вот этих двух крупнейших частных банков Кипра, они возникли после того, как фактически греческие облигации были списаны на 50%. Долг по греческим облигациям. До этого эти банки, в принципе, жили нормально, несмотря на то, что они были слишком велики для экономики Кипра с точки зрения его внутреннего продукта.
То есть они в цепочке этого кризиса.
Они, да, им как бы списали,
костлявая рука Греции,
не предоставили никакой компенсации, банки и затрещали.
А вот при этом, хотя, понятно, что это вот такая вот ударная волна, да, от всей этой греческой истории, но, тем не менее, уже и Меркель говорила, и другие люди говорили, европейские, что кипрская бизнес-модель, она не будет прежней.
Естественно.
И вот такого, как вот было раньше с этим Кипром и этой офшорной зоной, и этой банковской системой, уже не будет. А почему? Если это не следствие их личных кипрских ошибок, а чужих грехов?
Это вопрос доверия. Просто очень трудно будет восстановить доверие и людей, и компаний на прежний уровень, как бы его вернуть. Потому что есть прецедент. Хотя, конечно, там, если... ситуация будет вот сейчас разрешена реально, фактически, не на словах, а фактически. Если стабилизирована будет банковская система и Евросоюз больше не будет так поступать в других местах, то, может быть, через лет 10 это забудется, и Кипру удастся вернуть вот себе такой статус финансового центра.
То есть вы даете 10 лет.
Вероятность мала, потому что есть альтернативы. Вот в чем все дело. Если бы не было альтернатив, то, наверное, да, можно было бы на это рассчитывать. Но сейчас вероятность мала, потому что такой постепенный отток, который будет из-за того, что сейчас вот есть шок, есть недоверие. Вернуть его будет очень трудно.
Но все же видят, что им выкручивают руки фактически Кипру.
Ну и что? Значит,
не они такие дураки.
Ну, а мне
их,
какая...
им просто поставили нож.
А какая разница, кто кому куда чего приставил? Есть
факт. Если твои деньги забрали, да.
И потом еще раз приставят. Кипр же не вышел из еврозоны и не воспользовался там помощью какой-то другой юрисдикции.
А что будет с Кипром, вот, по вашему мнению? Они все-таки превратятся в сельскохозяйственную державу, туристическую Мекку со временем? Или все-таки как-то, вот, ваш прогноз, как будет жить остров?
Ну, я думаю, будет жить победнее. Пляж, волейбол, спа. Ну, то есть, место отдыха, безусловно, сервис. Это никто не отнимет. Недвижимость. Я не думаю, что люди будут уходить оттуда и продавать недвижимость. Будут покупать, потому что хорошее место, хороший сервис. Ну, то есть, нормальное регулирование. Это точно останется. Недвижимость рождает финансовые потоки, безусловно. Они будут обслуживаться в местных банках. Это тоже факт. А вот что касается такого как бы центра для хранения прав собственности, совершения сделок с правами собственности, здесь роль явно будет меньше.
Ну да, у нас же Кипр вообще смешно, по статистике он самый крупный иностранный инвестор России.
Ну так Кипр. Это по очень простой причине, да. Что просто там совершаются сделки с ценными бумагами. Покупаются, продаются компании. Значит, если кто-то купил российскую компанию, значит, это прямая инвестиция в Россию.
Ну, вот это
Но
же...
оформлена она на Кипре.
Ну, вот это же финансовая компонента, она же была как бы такой решающей, да, для Кипра как экономики.
Ну, я, к сожалению, не очень хорошо знаю экономику Кипра. Вот. Ну, наверное, да, существенная доля ВВП, она была связана с финансовыми транзакциями. Остальное – это сельское хозяйство и сервис, real estate.
Ну да, ну, в общем,
строительство.
Жалко, то есть просто бедных киприотов, они попали, конечно.
Ну, да, киприотов жалко, да. Не русских, да?
Ну, жалко киприотов.
Ну, в каком смысле, да,
русские
потому
знали,
что...
Русские знали, чем рисковали, а эти, ну, в общем, да. Честно предоставляли услуги.
Конечно, там все-таки существует целая, как бы, такая уже обученная армия специалистов, юристов, финансистов, которые являются номинальными директорами и обслуживают как раз вот эти вот трастовые компании и сделки с ценными бумагами. То есть, и делают это достаточно качественно и надежно. То есть здесь нареканий никогда не было. Денег там директора не крали.
Угу. Старались. Ну да. Перерыв сделаем на новости и рекламу в программе «Большой дозор». Олег Вьюгин, представитель совета директоров МДМ-банка, с нами. Через несколько минут вернется. Мы продолжаем программу «Большой дозор». У микрофона Ольга Бычкова, Евгения Письменная, обозреватель газеты «Ведомости». Мы обсуждаем ситуацию на Кипре, после Кипра, вокруг Кипра. Конечно, про Россию сейчас много говорили. С Олегом Вьюгиным, представителем совета директоров МДМ-банка. И вот, знаете, спрашивают, вот тут вот у нас слушатель Борка2011 с таким ником в интернете, на сайт он прислал свой вопрос. Не считаете ли вы, что уничтожение международно значимого банковского сектора на Кипре к уничтожению приложили руку конкуренты из Германии, Австрии, Швейцарии и Лихтенштейна. Банки этих стран с удовольствием открывают счета россиянам и их офшорным компаниям, и ликвидация кипрских конкурентов увеличит на порядок приток российских капиталов к немецким, в кавычках, банкирам.
Ну, я все-таки считаю, что больше это решение политически мотивировано. Может быть, чуть-чуть идеологически. Но идеология и политика – это вещи связанные.
То есть это как, значит?
Ну, я думаю, что так логика примерно такая и лежит. Ну, не говоря о том, что бей слабого, что Кипр, он как бы незначим. Логика примерно такая. Вот кризис 8-9 года и то, что сейчас продолжается, это как бы получилось так, что богатые остались богатыми, а вот небогатые еще должны вроде и стать беднее. В результате кризиса. Вот что
прямо
происходит.
Как у классиков.
И естественно, что все политики ищут ответ на вопрос: ну а как же так? Получается, что этих богатых толку нет. Что они-то богатые, а все остальные должны обеднеть. Поэтому мы сейчас на этих богатых немножко наедем.
Найдем способ их немножко раскулачить.
Да, поэтому и налог на банковские транзакции, там, ограничение бонусов банкирам, введение Базеля 3, который там существенно ограничит вообще возможности зарабатывать банком, ну, вот так, по идеологии, введение такого чрезвычайно высокого налога на большие доходы во Франции. И даже в Америке Обама, он так немножко выглядит таким левым, как бы он пытается тоже обложить налогом, ну, не самых бедных, там речь не идет о самых богатых, но не самых бедных. Вот, то есть, вот эта реакция политическая совершенно понятна. И на Кипре просто эта идеология вдруг сработала. Ну, не говоря о том, что, наверное, политики же думают всегда о выборах, которые там надвигаются, в Германии выборы в сентябре.
То есть такой глобальный левый тренд.
Да, он есть, да. Он чтобы, есть. Чтобы политикам просто выжить, им нужно сейчас стать немножко левее. И там Кипр это вот хорошее оказалось таким возможностью доказать, что мы, вообще говоря, за бедных.
Ну и наши политики...
Я так утрирую, конечно, но что-то в этом есть.
Ну и наши политики же тоже левеют, так скажем. И, собственно, то, что мы не стали вступаться за русские деньги не словами, а делами, это тоже говорит о том, что как потом наши политики объясняют людям, что они спасали какие-то выведенные там...
Олигархические
какие-то
бабки.
Да, да, вот именно так.
Ну, вообще говоря, да. Тем более, что если бы Россия взяла на себя бремя такого спасения Кипра, то нужно было не там 5-6 миллиардов евро предоставлять, а все 17. Потому что ведь тройка сказала, что если долг Кипра будет увеличен более чем на 10, а это их цифра, которую они предоставляют, то тогда вообще все не работает. Мы отказываемся полностью. Ну, во-первых, для России 17 – это цифры уже существенные, и люди могут спросить, а за что?
Угу.
Что у нас, у каждого гражданина счет на Кипре есть?
Таможенный союз можно было пригласить.
Поэтому, конечно, поэтому для российского правительства это решение было исключено, очевидно. Там неважно, левые, правые, вот оно просто неприменимо. Большие деньги, а ради чего?
То есть компаниям, у которых там остались сейчас проблемы, может быть, на Кипре, или, вернее, они вот сейчас, собственно, нарастают, да, и начнутся. То есть им фактически российские власти предложили самим разбираться.
Да, да? Конечно.
И самим нести всем
сами
вот этим...
Сами туда
вот...
уходили, сами и разбирались.
Ну да, они не думают, что компании потеряют последнее нажитое непосильным трудом в этой ситуации, потому что...
И даже не предпоследнее.
Потому что, ну, понятно, что никто там не держит все свои деньги, да, там какие-то транзакционные деньги. Ну ничего, будет прибыль меньше. Может, у кого-то будет небольшой убыток по отчету за год. Ну, это же не трагедия. Я политические решения абсолютно верные. Я тут это все хорошо.
С российской стороны.
С российской стороны, да. Абсолютно верно.
То есть не влезать в эту историю.
Нет, не влезать ни в коем случае. Да. Угу. Можно там порычать, поругаться, но влезать ни в коем случае.
Но вот мы сейчас в новостях в перерыве слышали, что принято решение все-таки реструктурировать им старый кредит, который мы им давали. То есть вы думаете, это связано с чем? С тем, что... Ну, то есть мы я могли думаю, им реструктурировать кредит, когда они привозили сюда шельф, например, да?
Я думаю, что это связано с оценкой платежеспособности просто.
Просто это от безвыходности.
Да. Ну, а с оценкой такого не бывает. Оценка платежеспособности всегда занимающая сторона и кредитующая сторона, они всегда... смотрят на способность платить и принимают соответствующие решения.
А вот еще задает нам вопрос слушатель, как вы думаете, прислушаются ли банки европейских стран, прежде всего Латвии, к рекомендациям ЕЦБ и Еврогруппы не принимать российский капитал, который побежит с Кипра? Ну, несколько дней назад, по крайней мере, действительно были такие разговоры, что вот у Латвии появился шанс сейчас в какой-то степени, там, наверное, не на 100%, но, по крайней мере, существенно подхватить это знамя и занять место киприотов в сердцах россиян.
После теплого моря будут
холодноваты.
Ну, прислушиваются, конечно. Только меня удивляет, почему это обращено только к Латвии, а почему, скажем, это не обращено к Люксембургу, Андорре, Лихтенштейну.
Это Швейцария, тоже... прости господи.
Ну, Швейцария, там все-таки я бы не сказал, что там очень льготный налоговый режим, и там, по-моему, там Цюрих скорее, там, я не знаю, можно ли там трасты создавать, я не уверен. Ну вот Швейцария немножко другая история. Там скорее банковская тайна, вот такие вещи, что и высокая надежность. То есть уж точно не пропадет. И это им пока удается сохранять такую позицию. А вот эти вот маленькие зоны, они на самом деле, я знаю, что их немцы тоже не любят. Ну, я имею в виду официальные лица, правительство. Вот. Но тем не менее терпит. Потому что там интересы завязаны гораздо более серьезные. Потому что Кипр – это не интересы немцев. Это интересы России там, и пенсионеров из Великобритании. В Латвии там тоже нет интересов немцев.
То есть Латвия – это тоже такое то слабое есть, звено,
да,
которое
бьет,
можно
бьет,
пальцем показать.
Да, совершенно верно. Тут все очень просто.
А
там, где реально что-то есть, там есть. Там почему-то об этом не говорят. Поэтому, ну, пока нет, наверное. Не слишком полевели.
А зачем они Латвии запрещают? Ну, не запрещают, а рекомендуют. Вот,
а
и
потому
намекают
что...
прозрачно. Почему они так все не любят русских и их деньги?
Почему русских? В Латвии живут латвийцы.
Нет, нет, русских, которые могут прийти в Латвию, в латвийские банки и переложить свои деньги с Кипра в Латвию.
Ну, во-первых, за 90-е годы, 2000-е годы, там какой-то период, мы сами про себя создали такой вот, не скажу миф, но впечатление о том, что как бы в России много не очень таких чистых денег. И эти деньги, естественно, распространяются по всему миру. Вот такое мнение существует. Это мнение культивируется в европейских странах в разной степени и в зависимости от обстоятельств. По разным причинам.
Ну, вот одну из этих причин мы сейчас в Лондоне наблюдаем, к сожалению.
Да. Ну, вот как бы это факт. Ну, наверное, действительно, в 90-х годах все очень большие деньги точно все были не очень прозрачные. Но прошел некий период, и, в принципе, сейчас в России есть серые деньги, безусловно, есть отмывание. В основном оно уже связано не с криминалом, а с тем, что просто пытаются избежать налогов люди или скрыть деньги, не полученные не очень официальным или законным путем. Не разбоем, а просто не очень законно. Взятки, прочее, прочее. Конечно, эти деньги надо как-то скрывать, обналичивать, делать их легальными. Это создает такую индустрию сервиса. И, видимо, у европейцев есть подозрение, что, скажем, латвийские банки или втянуты, или могут быть втянуты в такой сервис. Поэтому они так погрозили пальцем. Про Кипр также думали. Ну, Кипр, может быть, в начале 90-х играл такую роль. Но я говорю, что там же тоже был прогресс. Этот же офшор раскрывался, и сейчас он полностью прозрачен. Но непрозрачный офшор не может быть в составе еврозоны, Евросоюза и еврозоны. То есть это просто был бы нонсенсом.
Олег Вячеславович, скажите, а вот эта кипрская история в общем, если на нее смотреть сейчас, то есть, я не знаю, это начало второй кризиса, конец ее, этой второй волны, то есть как будет развиваться... То есть, уже сейчас очевидно, что кризис в самом разгаре, да, что наверняка он не закончился, потому что вот решали одну проблему в одной стране, и все вздыхали и думали, ну вот, миновало. Начиналась другая история, другая. И вот на самом деле все по спирали, оно развивается и не заканчивается. Вот как такое впечатление? Как вы считаете, что, чего ждать? Как будет ситуация развиваться дальше? Я имею в виду не только в России и на Кипре, а вообще и во всем мире.
Во всем мире по-разному. Если говорить, начать с Соединенных Штатов, то я думаю, что ситуация будет более-менее благополучно решаться. И уже там пройден большой путь. Там сократились долги домашних хозяйств на 20%. Дефицит бюджета и то, что там большой госдолг Соединенных Штатов, это просто потому, что ФРС является центром резервной валюты, эмитентом резервной валюты, и сейчас американцы будут демонстрировать способность управлять госдолгом, значит, доверие возрастет, и, скорее всего, экономика выйдет на 2-3% роста, что, я считаю, нормально для Америки в этой ситуации. Европа, к сожалению, европейцы не могут пока решить для себя, ответить на себя вопрос или понять, что выгодно, а что невыгодно. Германия получила огромную выгоду от создания еврозоны. экспорт Германии в страны еврозоны 70%, если не больше. Все остальное – это остальной мир. И германская экономика сильно выиграла, потому что она более конкурентоспособна, чем южные страны. Для того, чтобы просто те не сильно проиграли, они нарастили долг. Им разрешили наращивать огромный долг, который там превышает ВВП. Но это не решает проблемы. То есть надо все-таки ответить на вопрос, дальше что? Будут, значит, если вот какой-то регион сильно выигрывает, то тогда возникают бюджетные трансферты в пользу более бедных регионов, как в России.
Точно.
Ну что, будут трансферты из Германии регулярные? Будет общая бюджетная система, в рамках которой будут специальные трансферты в интересах слабых регионов? Будет свободное движение трудовых ресурсов по Европе? Оно не свободное сейчас. Испанский диплом не признается в Германии. Социальное обеспечение испанца, приехавшего в Германию, не предоставляется. То есть, на самом деле, там не решены фундаментальные вещи. Смогут ли политики решить эту задачу? Вот мое ощущение, что не смогут. И, конечно, поэтому Европа будет в очень сложном процессе развития, чем он закончится, не берусь предсказывать.
То есть нас ждет еще много сюрпризов разных, может ждать.
Со стороны Европы, да. Ну, не сильно неприятных, но...
А Азия? Как вы на нее смотрите? Китай?
Ну, Азия тоже утратила, в общем, Китай – это мотор. Азия сейчас, он утратил как бы ту модель роста, которая очень удачно эксплуатировалась. И сейчас находится в поиске альтернативы. Альтернатива в том, чтобы увеличить емкость внутреннего рынка, то есть сделать китайцев более богатыми, чтобы они хотя бы уже то, что создано, настроено и производят, потребляли. Угу. Потому что другие пока это не делать готовы. Не способны, не готовы это делать. Но если китаец станет богатым, он станет дорогим. И, конечно, многие компании перестанут там открывать производство. Более того, еще начнут их переводить в Филиппины, в Малайзию. Там есть еще конкуренты. Это для Китая будет ударом. Поэтому ответ китайских пока как бы идеологов политики экономической заключается в том, что Китай должен быть не только производственной базой, но интеллектуальным центром. То есть ученые должны ехать в научные центры, созданные в Китае, там должны создавать ноу-хау. То есть это фактически побить Америку в конкуренции не по традиционным товарам по производству, а в интеллектуальном плане. То есть чтобы Apple был в Америке. Чтобы Apple был в Китае, чтобы лучшие университеты были в Китае. Они никогда этого прямо не говорили, китайские лидеры, но они это имеют в виду. Сделать это будет крайне трудно, потому что вот эта вот традиция научных центров, университетов, она формируется очень долго. И эта традиция англосаксонская. Ну, если хотите, может, я преувеличиваю, но мне кажется, она вот такая. И как-то вот это все поменять, для Китая это будет чрезвычайно трудной и непредсказуемой задачей.
Поэтому... То есть это более сложные задачи, чем те, которые вот они успешно решали до сих
конечно,
пор, там,
конечно,
экономические
да,
и прочее.
Да. Китай вырос на двух факторах. Невероятное трудолюбие китайца, готового работать очень много и недорого, и на капитале из развитых стран, который пришел в Китай в огромных масштабах, видя, что вот это сочетание, оно дает огромный синергетический эффект. Вот если Китай это утрачивает, ну, трудолюбие, правда, остается. Вот это вот факт. Но если утрачивается вторая компонента, то не очень понятно, как дальше будет развиваться Китай, хотя я считаю, что и у Китая есть еще очень мощное инерционное движение вперед. Будет еще идти вперед.
Ну, то есть еще
лет 10, да.
Я тоже хотел сказать. То есть еще десятилетие все будет вот примерно так, как происходит сейчас.
Ну, темпы будут ниже в Китае, но, в принципе, это будет растущая экономика.
А вот про Россию. Я тут выписала, что за два месяца вот этого года российская экономика выросла всего на 0,9%, если к периоду 2012 года, ну, смотреть. А в феврале рост вообще составил 0,1%. процента. То есть это уже какая-то статистическая погрешность, так скажем. Вот как вы расцениваете, это остановка роста, это рецессия? Что у нас сейчас происходит в России?
Ну, это, безусловно, пауза в росте и очень серьезная пауза. Причины, они хорошо видны. В течение 2012 года инвестиции в основные фонды просто катастрофически падали. То есть в целом за год вроде рост 6,5 или 6,7%, но если посмотреть по кварталам, как говорят, то шло просто катастрофическое падение, и инвестиции в первом квартале этого года фактически остановились, то есть роста нет. И это главная причина
Кипр не вкладывал.
Замедления вот, роста в целом, потому что мировая ситуация такова, что российский экспорт в номинальном выражении вырос в прошлом году всего на 1,6%. Топливно-энергетических ресурсов сырьевых упал в реальном выражении почти на 8%. Ну, просто спроса нет на такое количество ресурсов. И это, хорошо, что цены остаются высокими. Это, конечно, приводит к тому, что эта часть ВВП сократилась, чистый экспорт. Инвестиции упали до нуля. Потребление тоже замедляется, потому что если раньше цены на нефть все время росли, и это подпитывало потребление через бюджет, то впервые в текущем году бюджет практически незначительно увеличивается с точки зрения объемов финансирования, а цены уже давно не растут. Они хорошие, но они уже не растут. И это тоже тормозит потребление. Вот все составляющие. Государственное потребление, потребление домашних хозяйств, инвестиции, чистый экспорт, они все встали. Выйти из этой ситуации можно только через инвестиции. Но, опять же, инвестировать уже нужно не в расширение производства, а только в производительность труда. Это совершенно новая концепция для российских предприятий, хотя они, конечно, все занимались инвестициями в производительность труда, но все-таки в основном шло такое экстенсивное развитие. Больше нефти, больше газа, больше металла, больше химии, удобрений и так далее, и так далее. Сейчас, скорее, вот из этой паузы можно выскочить только, если компании начнут инвестировать в такие вещи, которые позволят резко увеличить производительность труда. Благо, что в России она довольно низкая, если сравнивать с развитыми странами. И вот мне кажется, что эта пауза именно связана с тем, что сейчас компании пытаются выйти из...
Но это трудная найти штука. Решение. Вот ищут они эти решения.
Это очень трудная штука, да, потому что... Ну, а трудная, но решаемая. Потому что это смена вообще менталитета.
А сколько на смену менталитета вы отводите времени? Потому что если пауза будет слишком длинная, затянувшаяся, то, может быть, уже это и не спасет.
Ну, смотрите, у нас, во-первых, 50% говорят, экономики – это предприятия с госучастием.
Да.
Где вот менталитет можно все-таки сменить только, наверное...
Директивой.
Хотя есть и буйные. Но настоящих буйных мало. То есть те, которые, неважно, какая директива, они хотят, вот, чтобы они были самые эффективные. У нас есть несколько таких менеджеров в государственных компаниях. Не будем их называть. Но как бы я отношусь к ним с большим уважением. Вот, а все-таки в основном вот здесь нужна роль государства. Нужно, наверное, какие-то ориентиры устанавливать. Частный сектор, он более гибкий в этом смысле. И я думаю, что за год вполне разберутся, а то и быстрее.
А вот как вы относитесь к тому, что сейчас очень это у нас популярно стало, раньше об этом тоже говорили, что ЦБ должен снижать кредитные ставки. То есть у нас сейчас во всем виноват Центробанк. В нашей остановке роста. Вот. Собственно, и даже вот сегодня буквально, и вот недавно стали говорить, что Центробанк надо в законе прописать, что он обязан отвечать за экономическое развитие. Да. То есть, вот как вы оцениваете роль Центробанка в нынешней текущей ситуации?
Ну, очень просто. Экономику кредитуют коммерческие банки, а не Центробанк. Центробанк только может рефинансировать коммерческие банки, предоставляя им там операции репо, ломбардные кредиты, и там еще несколько есть инструментов. Если мы посмотрим на ставки по этим инструментам, то они где-то 5-6%, что ниже инфляции. То есть, фактически, Центральный банк на самом деле рефинансирует банки по отрицательной процентной ставке. по всем канонам, это мягкая денежная политика.
Mm.
Вот эта ставка 8.25, ставка рефинансирования, она символическая, виртуальная. Она как бы, по ней не совершаются никаких операций. По ней только налоги учитываются. Там, когда речь идет о доходе, о процентном доходе. То есть, на самом деле, Центральный банк как бы сделал все, что можно. Ну, давайте примем решение, что Центральный банк кредитует промышленность, как Госбанк Советского Союза. Тогда будет другой разговор. Тогда все будет по-другому.
Или, допустим,
но у нас двухуровневая банковская система. Почему банки не кредитуют? Кредитуют, но вот ставки там какие-то высокие.
Да.
Ну, наверное, все-таки самый главный фактор – это инфляция, потому что банки должны платить по депозитам больше, чем инфляция, иначе граждане просто, ну, как бы, будут искать другие способы вложения своих денег. А инфляция 7 ожидаемая, значит, ставка ниже 7 быть не может ни для кого. Если только банк не собирается субсидировать. Но еще нужно заложить риск и маржу. Вот мы уходим на 12. Это вот ставка, с которой... Хотя есть ставки и 9% в рублях, которыми банки кредитуют. Но это особый случай. То есть вот оно откуда. Значит, давайте лучше посмотрим, откуда такая инфляция. Мы каждый год индексируем
тарифы.
После этого начинается рост цен по всему кругу. А зачем мы индексируем тарифы? Может, давайте
инвестпрограмма у наших естественных монополий очень большие, они это
объясняют. Давайте сократим затраты. Вот поставим такую задачу, сократить затраты. Я уверен, резервы есть. И такая задача ставилась, кстати, не помню, то ли президентом, то ли премьер-министром.
Ну, как-то уже давно.
Да, она давно, и некоторые такую задачу компании государственной выполнили. И у них прибыль скакнула. И им не нужно даже было тарифы повышать. Я уж не называю эту компанию, ну, потому что как бы не хочу рекламировать.
Ну, понятно, да.
Так что вот есть другие решения, и тогда ставки будут ниже.
Спасибо вам большое. Олег Вьюгин, председатель Совета директоров МДМ-банка, был гостем программы «Большой дозор». Спасибо.
Спасибо.